Глава 17, в которой описываем год Господень 1430, о нахваченных пожаром войны землях Саксонии, Тюрингии и Верхней Франконии продолжается великий поиск. Рейнвену, Шарлею, Самсону и Риксе потребовалось 2 часа, чтобы от брода в Кестерне выбраться на тракт, на дорогу, которая вела в Альтенбург. Несмотря на то, что начал падать снег, они ехали быстро. Рейнвен во главе, разгоряченный и возбужденный близостью Ютты. Гуситская армия, разделившись на 5 полков, маршировала тем временем в направлении Наумбурга и Йены, методично сжигая каждое село и каждый опидиум на своем пути. Горизонт на западе расцвел султанами дымов, которые рвал ветер. Рейнман торопил, сначала он даже отказывался останавливаться на ночь, хотел ехать даже в темноте, чтобы его остановить, были необходимы действительно убедительные аргументы. Кони требовали отдыха и корма, к тому же они были в чужой и враждебной стране. Во мраке и вьюге они могли заблудиться, сбиться с пути. Следствием могло стать опоздание, значительно серьезнее, чем несколько часов ночлега. Таким образом, они остановились в Авине, на краю селения, которое тоже выглядело опустевшим. Горизонт на западе светился заревом. Они сидели вокруг маленького костерка в полном молчании до определенного времени. «Реймар», — заговорил едва заметно в темноте Рикса, — «мы должны выяснить одну вещь. Божечка напугал тебя угрозой навредить Ютте и вытянул из тебя информацию о месте переправы. Правда?» «Чему ты клонишь, дорогая Рикса?» — заговорил едва заметный в темноте Шарлей.
«Курфюрст Фридрих ожидал с саксонским войском не там, где надо. Эрго он не знал. Не знал правду. Руководствовался ложной информацией. Я клоню к тому, чтобы задать тебе вопрос, Рейнван. Он звучит так. Какую информацию ты дал Божечке?»
«Да ложную же, само собой, что ложную», — заверил с темноты Шарлей. «Ну, какую еще он мог дать?»
«Ложь бы раскрылась», — не отступала Рикса. «А расплатиться за нее должна была бы Ютта. И ты хочешь, Рейнван, чтобы я поверила, будто ты пошел на такой риск?»
«Курфюрст Саксонский не ожидал нас армии под Кестерном», — снова ответил за Рейнвана Шарлей. «Ожидал под Дорноу, то есть в ложно указанном месте. Ты сама это признала. Разве тебе этого недостаточно в качестве доказательства?»
«Меня интересует не доказательство, а только правда».
«У правды?» — Шарлей схватил за плечо Рейнвана, который уже собирался давать ответ. «Бывают разные лица. Какое лицо у твоей правды, Рикса Картофила? До того, как Божечка заехал тебе кастетом, ты дерзко и настойчиво требовала от Рейнвана информацию о месте переправы. Какую информацию ты ждала, правдивую или ложную? Как ты намеревалась воспользоваться добытыми сведениями? Кому их передать и в какой форме? Информацию или дезинформацию? Стоит ли докапываться?»
«Я хочу знать правду».
«Ты упрямая».
«Это у меня наследственное. Докапываюсь дальше. Мы направляемся в Кроншвиц, в монастырь доминиканок, потому что именно там Божечка спрятал Ютту Деопольда. Мы знаем об этом, ибо я перехватила его сообщение для Рейн-Ивана. Когда Божечка отсылал это сообщение, настоящее место переправы было уже известно. Уже тогда было ясно, что Фридриха ввели вокруг пальца, что в результате дезинформации он совершил роковую военную ошибку. Несмотря на это, Божечка отдал Рейнвану Ютту. Он поступил как добросовестный шантажист. Выполнил свою часть договора, отдал то, чем шантажировал, когда получил то, что хотел шантажом добыть. Что же тогда, спрашивая в очередной раз, получил Божечка? Информацию или дезинформацию?
В очередной раз отвечаю. Какая разница? Важен результат.
Не только.
важна также верность принципам.
— Дорогая Рикса, — заговорил после долгой паузы Шарлей, — у меня тоже были предки, и я также имею наследственность. Из поколения в поколение в моем роду передавались разные житейские мудрости и изречения. Короткие, длинные, даже рифмованные. Из пустого даже Соломон не нальет. У богатого и Волга телится. Монастырь прибудет дольше, чем приор. Этих премудростей было несчетное множество, но особенно мне запомнилась одна. Звучит так. Верность принципам — это не что иное, как выгодная отговорка для безвольных, недотеп, которые пребывают в бездеятельности и маразме, ничего не делая, поскольку любая активность превышает их силы и воображение. Чтобы иметь возможность этим жить, эти растяпы из своего растяпства сделали добродетель и гордятся ею.
Красиво. А правда?
Что правда?
Ну что такое правда?
Правда? Это дочь времени, спокойным голосом сказал Самсон Медок.
Зачатая, закончил Шарли, от стечения обстоятельств во время случайного и короткого романа.
Было около полудня, когда они прибыли в Кроншвиц. Был полдень, когда они измучились и стали стучать в калитку, а потом колотить в нее. Когда они едва не охрипли от крика, увенчанная замком монастырская калитка оставалась замкнутой наглухо, а каменная глыба доминиканского ценобиум такой, какой была, холодной, мертвой и безмолвной.
«Мы прибыли за панной Юттой Деопольда, уполномоченной ее родителями. Пакс вобискум сорорес. Нас прислал архиепископ Магдебургский. Отворите!»
«Я священник. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.
Мы добрые католики, клянемся святым крестом, жертвуем на монастырь 100 гульденов.
Юта, отзовись, ты там, Юта!»
От обитой железом калитки разило холодом и враждебным запахом ржавчины. Монастырь молчал, как могила, как камни окружающих его стен. «Монашки внутри», — сделал вывод Шарлей, когда они сдались и отступили к ближайшему лесочку. «Выход один. Табор действует близко. Вот те дымы — это где-то под Герой, кажется, так же говорит Альтенбург, который мы вчера приезжали. Я сгоняю туда, приведу 100 парней, и мы возьмем монастырь штурмом».
«Они ограбят монастырь? Доминиканкам тоже достанется?»
«У них был шанс. Я пойду еще раз под монастырь», — стиснул губы Рейнован. «На этот раз сам упаду на колени перед калиткой и буду умолять».
Самсон, словно тигр, внезапно прыгнул в заросли и выволок за ворот невысокого и взлохмаченного типа.
«Пустите!» — застонал тип. «Пустите меня, я все скажу!»
«Ты кто?»
«Брюнвард, господин, слуга из монастыря. Я слышал, что вы что-то кричали под калиткой. Напрасно, потому что той панны в монастыре уже нету».
«Говори, говори, что с ней?»
«А вы что-то там говорили про деньги».
Они ехали на восток, трактом на Хемниц. Возбужденный полученной информацией, Рейнован снова был во главе и снова задавал темп. «Они бежали из монастыря», — неизвестно в который раз повторял он, когда они ехали чуть медленнее. «Юта с какой-то другой панной. Бежать им помог какой-то священник, любовник той, другой».
«Допустим, что другой», — скорчила лукавую гримасу Рикса, но под его злым взглядом затихла. «Поехали на восток», — продолжал он, — «направлении Дрездена на Виа Регия. Мы должны их догнать».
«Они выехали из монастыря более недели тому», — заметил Самсон. «Если верить слуге, у них большое преимущество. А мой конь, не хочу вас огорчать, но с его ходом что-то не так».
«Неудивительно», — прыснула Рикса.
носить такого гиганта — это не шутка. Сколько ты весишь, Дебук? 4 центнера?
Коня надо будет сменить. Шарли стал в стременах. У твоего Рейнмара, я слышу, тоже в груди играет, как в кузнечных мехах. Нам нужны новые скакуны. Что вы скажете об этих?
Он показал на лес, на лесную дорогу, откуда как раз выходила колонна крестьян. Было их около дюжины, и они вели коней. И одеты, а скорее переодеты, они были очень странно. И для крестьян очень нетипично.
«Я знаю этих коней», — сказал Рейнован. «И эти черные плащи, и эти черные забрала...» Он не успел закончить, как Шарли и Рикса уже пришпорили коней. Хоть и обуты в огромные лапти, крестьяне проявили резвость оленей и прыгучесть косуль. Бросив мешающие им трофеи, они мчались сквозь чащу, заполненные снегом ямы с грацией антилоп, удирали так проворно, что настигнуть их не было никакой возможности. Шарли и Риксе удалось поймать только одного, самого пожилого и, наверное, больного плоскостопием, как определил Рейнован, судя по утиной походке. Мужика притащили за воротник. Он плакал, кричал, просил пощады и взывал к Богу. Делал все как-то неуклюже и непонятно. К счастью, Шарли знал секреты общения с представителями земледелия. Он дал мощного пинка крестьянину под зад, а когда тот резко выпрямился, заехал кулаком по шее, подействовало мгновенно.
«Не виноваты, мы не виноваты!»
Речь плоскостопного приобрела человеческие черты.
«Не мы их побили!» «Клянусь Богом!» «Не мы! Они среди себя резались, среди себя! Мы только с убитых одежу сняли, коней мы похватали и взяли!»
«Ради Бога!»
«Добрый господин, ведь у нас неделю тому назад взяли, все риттеры взяли, ни одной куры не оставили, святая Геновефа. Так что, как мы те трупы нашли?»
«Трупы? Где? Веди нас!» За лесом раскинулась целинная земля, заснеженная и поросшая кустарником. Снег был срыт копытами и весь красный от крови. На нем чернели трупы, на глаз около 20 тел. Мужики не успели обобрать даже половину убитых, поэтому идентифицировать останки не представляло труда. Как минимум 4 убитых носили черные плащи, черные латы и черные хунцгугели, которые всем запомнились как униформа и распознавательный знак черных всадников Биркарта Греленорта. Остальные были похожи на наемников. Рикса была единственной, кто выехал на кровавый снег и объехал побоище, внимательно рассматривая все тела, следы и особые приметы.
«Дрались вчера», — сообщила она, вернувшись. «Наемников было 15, все погибли. Всадников Греленорта было меньше, погибли 3. Из них 2 добили, закололи мизерикордиями. Греленорт, видимо, торопился».
«Куда? Куда он поехал?» — спросил Шарлей.
«На юг. К нашему счастью, потому что мы бы на него нарвались».
«Что он здесь делает?» — Рейнован успокоил лошадь. «Что он ищет?»
«Нас», — сухо ответил Самсон. «Не будем строить иллюзии».
«Господи!» — Рейнован побледнел. «Приехал с востока. Юта».
«Нет!» — оборвала Рикса. — Ну, конечно, нет. Поехали отсюда.
Тронулись Самсон и Рейнован на новых вороных конях, став богаче 2 новыми запасными. Рикса оглянулась еще раз.
— Одного из тех добитых я узнала, — скривилась она. — Он служил во Вроцлаве у Гайна фон Чирня. Бандит, убийца, к тому же любитель маленьких девочек. Это еще раз подтверждает, что отчаявшийся Греленорт собирает и вербует кого только сможет. Мерзавцев, выродков и последнюю сволочь.
«И еще одно подтверждается», — добавила она. «Слух об уничтожении инквизиции и их легендарного замка, пресловутого Сенценберга. У Греленорта уже нет ни штаб-квартиры, ни ассасинских наркотиков, для своих любимчиков.
Когда-то сплюнула Рикса. Ночные ужасы, рота смерти, демоны полуденной поры, вызывающие суеверный ужас. Сейчас свора морально разложившихся висельников, проигрывающих в любой схватке, и добивающих собственных раненых. Как по мне, это упадок.
Падшие ангелы ничуть не менее опасны, обозвался Самсон.
Слушай, Дибук, ты говоришь, как Дибук.
Но он правильно говорит, оборвал Шарлей. Как бы низко Грейдлен Норт не пал, я бы предпочел с ним не встречаться. Ни с ним, ни с теми всадниками. Я уже имел неприятность.
А кто не имел? Фыркнул Рикса. Поехали.
Рыцарь, которому их привели, как раз врился перед бело-голубым шатром из толстой ткани. Увидев их, он горделиво выпрямился, вытер лицо. Нос, обратил внимание Рейнован, у него был опухший, а левый глаз был весь спрятан под большим синяком.
«Я Герс фон Штритхаген», — кисло сообщил он. «Хозяин Драхенштейна, местный флегер. Стою здесь на страже. Гуситов, если нагрянут от Фрейталя, за руку не пущу. Зубы об меня еретики поломает. Что, не верите?»
«Верим», — заверил Рейнован. «Должны верить».
«А вы кто такие?»
«Путники».
«Плата за проезд по мосту составляет 3 гроша за коня».
«Заплатим», — Рикса успокоила Шарлея, разозленного вымогательством. «Заплатим, благородный господин».
«Сначала», — вмешался Рейнован, — «я хочу кое о чем спросить. Это единственный в окрестностях мост? Тот, кто направляется в Хемниц или Виарегия, не имеет выбора, должен проехать здесь? А вы, господин рыцарь, контролируете всех. А не проезжали ли здесь 2 молодых женщины, путешествующие верхом и в одиночку?»
Рыцарь побледнел, зато его синяк приобрел более темный тон. Это не скрылось от внимания Шарлея.
Герсон Штритхаген вдруг процедил сквозь стиснутые зубы. «А эти молодицы кто для вас? Подружки? Родственники? Может, любовницы?»
«Да что вы!» — возразил суровым лицом Демерит. «Мы гонимся за ними, чтобы покарать по распоряжению пробоща и святого Миколая в Йоне. Эти развратницы обокрали преподобного во время служения. Скажите, мы вас просим, проезжали они здесь или нет?»
«Ехали, но вернулись».
«Как это?» — взорвался Рейнман. «Как это вернулись? Почему вернулись? Да говорите же, господин рыцарь, немного внятнее».
«Ну, а вы что, приказывать мне будете?»
Герц фон Штритхаген стал подбочась.
«Мне, благородному. Слишком гордо, панук, слишком гордо. О паннах вы лжете, я вас раскусил. Вы с ними заодно. И на густицких шпионов смахивайте. Иначе зачем бы вам нужна была дорога на восток? В сторону Фрейталя и Мариенбурга, где гуситы жгут и разрушают шахты, откуда тянутся беженцы. Те ваши девки наверняка тоже шпионки, тоже на восток спешили, прежде чем бежали в Плауэн. Я флегеру защищаю людей от еретиков.
Ну да, взимая с них по 3 гроша за коня.
Я вас арестую».
Герц фон Штритхаген побледнел еще сильнее.
«Арестую, сучьи дети! Сейчас прикажу вас припечь. Мигом мне всю правду расскажете. Эй, люди, ко мне! Держите их!»
Шарлей потянулся под плащ за предательским ружьем. Рикса оказалась проворнее. Сделала шаг, скривилась, захрипела, закашляла, зашипела, засопела. А потом плюнула, чихнула, сморканулась, рассеивая дождь крови и слизи прямо в лицо рыцаря, на тех, кто его сопровождал, и на сбежавшихся альбердистов.
«Хелих Мария, мутер Готтс!» —
завыл один из приближенных флегера, стирая с лица кровяные сопли.
«Это зараза, чума! Спаси, святой Рох!»
Все как один бросились на утек,
Мост загромыхал под их ногами. Остался только один пфелегер, Герц фон Штритхаген, неподвижный, смотрящий с недоверием. Шарли подскочил, ударил его ногой под колено. Фелегер рухнул на колени, а Демерит ударом кулака сломал ему опухший нос. «Ходу!» — Рикса прыжком оказалась в седле. «Ходу, народ!» Вскоре они галопом мчались по тракту на запад, в том направлении, откуда прибыли. «Перед нами какое-то столпотворение», — предупредила Вероника. «Закрой лицо». Вероника, как и Ютта, носила калотте, шапочку, прикрывающую волосы. Сейчас она натянула еще и капюшон и наклонила голову. До сих пор переодевание срабатывало. Никто не распознал в них девушек, никто им не навязывался, никто к ним не цеплялся, никто ничего у них не выспрашивал и даже не особенно ими интересовался. Они без проблем путешествовали уже несколько дней, а дороги вовсе не были пустынными. Совсем наоборот, временами на них было просто полно народу, как сейчас поблизости от Цвикау. В долине велась река, дорога вела на мост, заблокированный очередью телег, ожидающих проверки. С недавних пор на тракте движение шло преимущественно с востока, на запад. Они знали, почему. Им об этом рассказал коробейник из-под Аннеберга, жизнерадостный муж неприметной жены и отец неисчислимого количества детей, которого они встретили днем раньше. Камуфляж коробейника с панталыку не сбил. Называя их благородными барышнями, он пояснил, что исход с востока — это результат гуситского рейда и разговор о гуситских зверствах, от которых волосы на голове вставали дыбом. «Главная сила гуситов, — объяснил им коробейник, — движутся на Мейсен-Йошац, но за Фрейбергом гуляют банды, которые жгут и разрушают шахты и заводы. Особенно на шахты и заводы взъелись черти, сожгли Гермсдорф, Мариенберг, Ленгерфельд, Гласхут и Фрейталь. «Из чего они пошили эту палатку?» — прыснула Вероника. «Из бумазей для одеял?» Установленный около моста и будки мытаря шатер был сделан из толстой ткани в бело-голубую полоску, действительно напоминающий материал для изготовления постелей. На вбитой в землю жерди грустно свисал мокрый от снега флажок. Рядом крутились вооруженные, стояли будто манекены-альбардисты. Они подъехали к мосту, на котором как раз происходил оживленный обмен мнениями. Возле моста, как оказалось, расположился вооруженный отряд, который по праву сильного взымал спутников плату за проезд. Падал снег, было холодно, поэтому большинство беженцев платило безропотно. Время от времени попадался кто-то посмелее и ставил под вопрос легальность мыта. Именно так было сейчас. Беженец кричал и сыпал проклятиями, дети плакали, вооруженные матерились и угрожали кулаками. Ютта и Вероника въехали на предмостье, склонив головы в капюшонах, стараясь привлекать как можно меньше внимания. К сожалению, в восточном направлении двигалось мало путников, и все обращали на себя внимание. Путь им внезапно преградил большой боевой конь, гнедой копьеносец Декстрариурус. На нем сидел рыцарь в бобровой шапке и шубе, наброшенной на акетон. «Стоять! Кто вы? Капюшон из голов!» Выхода не было. «Клянусь головой святого Панкратия!» Рыцарь оскалил зубы и ударил кулаком по луке. «Так это же молодицы!» Возражать не было смысла. «Я Герц фон Штритхаген», — сообщил рыцарь. «Хозяин замка Драхенштейна, местный флегер. Стою здесь на страже. Гуситов, если нагрянут от Фрейталя, за реку не пущу. Зубы об меня еретики поломают. А вы, панны, кем будете и почему переодетые?» «Не каждый, кто встречается, — покорно ответила Ютта, — является благородным рыцарем, благородный рыцарь,
Есть и такие, которые не уважают слабый пол.
— А мы с сестрой торопимся, — дополнил умоляющим тоном Вероника. — Благородный господин, позвольте нам...
— Торопитесь? Наверное, к своим милым, а? Наверное, ждут в тоске, жаждут поцелуев.
— Мы торопимся к маме и папе, домой.
Он посмотрел на них с высоты седла копьеносца. На его губы наползла гадкая улыбочка. — Попрошу панночек за мной в мой шатер. Я выпишу пропуск. Пригодится, если кто будет приставать. Внутри бело-голубого шатра, кроме полного набора медиоландского оружия на стояке, находился также стол, раскладное кресло и полевая кровать. Хозяин замка Драхенштейна перешел к делу без вступлений. «Время заплатить за проезд, девочки!» Он слащаво скривился, показывая на кровать. «Ты первая! Ну-ка, раздевайся, снимай тряпки!»
«Благородный господин,
мне позвать кнехтов, чтобы помогли?» Вероника умоляюще посмотрела на Ютту. Ютта вздохнула, пожала плечами. Вероника дрожащими пальцами начала расстегивать пуговки. Герсон Штрейтхаген уставился в ее декольте.
А Ютта схватила с медиоланских доспехов за рукавник вместе с рукавицей и заехала ему прямо в нос. А когда он схватился за лицо, со всей силы легнула его в пах.
Герсон Штрейтхаген скрючился, тяжело сел на полевую кровать, которая сломалась под его тяжестью. Вероника огрела его раскладным креслом. Ютта же сунула руку в панцирную рукавицу, сжала кулак, размахнулась и ударила со всех сил, а что-то у нее хрустнуло в плече. Они вышли из бумазейного шатра, как ни в чем не бывало. Алибардисты, заинтересованные очередной склокой на мосту, на них даже не взглянули. Через минуту они уже были в седлах и во всю мочь мчались галопом на запад, в том направлении, откуда прибыли. На следующий день разыгралась метель, сильно их задерживая. Рейнован бессильно злился, Рикса волновалась, подозревала, что флегер, униженный до глазах подчиненных, может за ними гнаться. Шарлей считал это маловероятным. Вымогательство на мосту было слишком прибыльным делом, чтобы его оставить. А даже если бы так, то вьюга одинаково сдерживала бы и погоню. И так они ехали, глотая ветер и снег, или прятались где-нибудь, когда пурга делала дальнейшее продвижение полностью невозможным. Погода улучшилась только через несколько дней. Шум бури перестал заглушать грохот бомбард, который доносился откуда-то с запада и раскатывался, будто гром. Они ускорили езду, ориентируясь на все более отчетливую и громкую канонаду. Вскоре перед их глазами уже были стреляющие пушки и их цель. «Город и замок Плауэн», — показал Шарли. «Кто осаждает, табор или сиротки?» «Проверим». Осаждал, как выяснилось, табор. Полевое войско под командованием Прокопа Голова и Якуба Кромешина. Прошло какое-то время, прежде чем они пробрались через пожарище пригорода, постоянно останавливаемые часовыми на постах, чтобы в конце концов добраться к гейтманам. Прокоп, на удивление, не жаловался на боли и не приказывал Рейновану лечить его. Не дал также Рейновану заговорить. «Вот Плауэн», — показал он на дымящийся после обстрела город, — «резиденция Генриха фон Плауэна, начальника Пльзенского Ландфрида. Немного есть в Чехии фамилий, более ненавистных, чем это. Это отсюда организовывались нападения на наше пограничье, во время которых солдаты фон Плауэна творили необразимые зверства. Это Генрих фон Плауэн придумал определение «bellum quotidianum» — «ежедневная война». И он же это определение воплощал в жизнь, едва ли не ежедневно совершая нападение, поля, грабя и вешая. Он не ожидал, что мы подойдем под эти стены, и не ожидал, что эти стены падут.
словно подчеркивая важность его слов, из окопов пальнула с оглушительным грохотом тяжелая пушка. Снаряд ударил в стену, поднимая пыль. В ту же минуту Проща, то есть Требуша, махнула плечом и послала в центр города валун весом в полцентера. Стоявшая на позиции катапульта метнула на город бочку с горящей смолой прицельно, потому что из крыш мгновенно повалил дым. «Ибо Господь совершит суд огнем», — сказал полным пафоса голосом присутствующий при разговоре проповедник Марк Ольд. «И мечом своим покарает каждое тело, и будет много побитых Господом».
«Аминь», — закончил Прокоп. «Слишком дорого обходятся чехи эти нападения, эти наскоки, это беллум котидианум. Фон Плауэн и другие жгут поля и грабят урожай, а Прага голодает. Это должно прекратиться. Я дам пример страха».
«После штурма», — закончил он, покусывая ус, — «я отдам город на разграбление, а население на резню. Воины точат ножи».
«Даже если бы дали выкуп?» — спросил, улыбаясь, Шарли.
«Даже».
«Тем более», — снова встрял Маркольд, — «что не дали».
«Я не сдержу вояк», — оборвал Прокоп. «Меня бы, наверное, убили, если бы я попытался это сделать. Я знаю, с чем ты пришел, медик. В плавании спряталось много беженцев. Ты подозреваешь, что среди них есть и твоя панна. Ничего не могу поделать, это война».
«Гейтман, ни слова больше».
Шарли и Самсон оттянули Рейнована, остановили его, когда он рвался покрасться в Плауэн за стены. С большим трудом переубедили его, что это было бы самоубийством. Вскоре после полудня бомбарды замолчали, Блиды и Требуши перестали метать снаряды. Прозвучал громкий сигнал труб. Заплескали развернутые знамена и флажки. 5000 таборитов пошли штурмом на Плауэн. Через 2 часа все было кончено. С помощью лестниц были форсированы стены, таранами развалили ворота, смяли сопротивление, защитников вырезали под корень. Пощады не давали. За 3-й час был взят замок, все защитники пошли под нож. Вскоре после этого пал монастырь доминиканцев, последняя точка сопротивления. И тогда началась резня. До того, как стемнело, Плауэн был охвачен пламенем, шипели в огне реки крови, которая текла по улицам. Пожары превратили ночь в день. Убийственная работа не прекращалась, крики убиваемых не стихали до рассвета. Рейнован, Шарлей, Самсон и Рикса ждали за рекой, возле переправы, около дороги, ведущей на юг, в направлении Эльсница и Хеба, предполагая, что беженцы пойдут этой дорогой. Предполагали они верно. Очень скоро появились беженцы, закопченные, раненые, охваченные паникой и удуревшие от страха. Рикса и Шарлей рассматривали, Рейнован и Самсон звали. Напрасно. Юты не было среди тех, кому удалось выйти живым из Плауэна. Рейнован оставался глух к доводам. Он вырвался от товарищей и пошел в город с твердым решением. Пошел между продолжающих гореть домов, попытался войти в перегороженные улочки. То, что он увидел, заставило его вернуться. Отказаться? Трупов, устилающих город, было слишком много. Большинство уже успел обуглиться, вместе со всем городом превратиться в пепел. «Юта», — подумал он с ужасом, — «могла быть в этом пепле». Оставалась надежда, что Юты там не было. На следующий день поднялась вьюга, настолько сильная, что практически сделала движение невозможным. Они должны были искать укрытие. То, что они наткнулись на пастуший шалаш, граничилось чудом. Утром распогодилось, небо прояснилось, для того, чтобы они могли увидеть на нем столбы дыма. Почти все небо на севере и западе было затянуто дымом таким густым, что скоро темнота покрыла землю. Казалось, что вот исполняется пророчество апокалипсиса. «И пятый ангел вострубил», — прошептала Ютта, «и увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодца бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодца, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из колодца». Вероника не отвечала. Не прошло и двух дней, как дороги заполнились беженцами. Сориентироваться в ситуации можно было без проблем. Достаточно было спросить. «Гуситы идут с севера», — повторила Вероника, услышанную от беженцев весть. «Сжигая все на своем пути, наступают на Наумбург, Йену и Геру, будто бы их видели уже под Альтенбургом. Значит, дошли почти до Лейпцига. Там повернули и тронулись на Тюрингию и Фогтланд. Не хочется верить, но все-таки это правда. Тот горячий флегер на мосту под Цвикау удивится, когда его обойдут с тыла и возьмут за жопу. Нам же в этой ситуации, — подытожила она, — надо на север, под Альтенбург, навстречу гуситам. Поехали. Поехали. И давай молиться, чтобы попасть на твоего милого, либо того, кто его знает. Чем дальше на север, тем больше было видно дымов. Ночью зарево обозначали пылающие села и Оппида. Чем дальше на север, тем больше становилось беженцев, тем больше поднималась паника на тракте. Они были свидетелями, как поврежденный, нагруженный воз, другие беженцы безжалостно столкнулись с дороги, которую он перегородил, не обращая внимания на крики ездового, мольбы его жены и вопли детей. Прошло много времени, пока, наконец, несколько из тех, что проезжали последними, решили предложить свою помощь. На свою погибель, как оказалось, послышался топот копыт, крик и свист. Из-за хребта холма вылетел галопом конный отряд. На яках всадников были нашиты красные чаши. «Гуситы!» — обрадовалась Вероника. «Ютта, видишь, это гуси!» Ютта с внезапным предчувствием схватила ее за плечо, сильно сжала. Они отъехали в придорожный сосняк как раз вовремя. Всадники с чашами пришпорили коней с диким криком, набросились на беженцев, налетели, покололи рогатинами, порубили мечами, не давая пощады никому. Придорожный снег мгновенно стал красным. Визжащих раненых добивали. Одного из мужчин, схваченного арканом, волочили туда и обратно по тракту. Одну из женщин, которую пощадили, повалили на землю и сорвали одежду. «Пресвятая Дева!» — шептала Ютта, скрывшись в сосняке. — Матери Бога предвечного, к твоей защите прибегаем. У Вероники дрожали губы. Женщина на земле пронзительно кричала. Вдруг снова затопали копыта. Из-за холма показались следующие всадники. Они, к ужасу Ютты, сидели на вороных конях. Одеты были однообразно в черные. Черные плащи, черные доспехи и шлемы. На полном скаку они налетели на гуситов, которые грабили вазы, взякнули клинки, воздух снова завибрировал от криков. А Ютта вдруг увидела. Она знала его по рассказам, помнила с белой церкви, где видела, как он угрожал Аббатисе, как измывался над ней, как бил связанного Рейнована. Когда по приказу князя Яна Зембицкого ее взяли под стражу в фургоне, он заглядывал к ней несколько раз. Она запомнила его жестокую ухмылку. Запомнила черные до плеч волосы, птичий нос и взгляд дьявола. «Биркарт Греленнорд! Бежим!» — выдавила она из себя. «Бежим! Быстро!» Вероника не возражала. Убиваемые кричали. «Перед нами город!» — показала Вероника. — Беженцы говорят, что это Плауэн. Большинство бежит именно туда. Говорят, что сейчас безопасно только за стенами. Что ты на это скажешь, Ютта? Ты ведь уже не хочешь ехать на север?
на встречу с гуситами. Мы уже не ищем с ними контакта. А может, оно и к лучшему. Я сама видела, к чему приводят такие контакты. Я, Ютта затряслась при воспоминании, на север не поеду ни за что, ни за что на свете. Там Греллен-Норт. Что угодно, только не он. Я хочу быть как можно дальше от него, как можно дальше.
Плаваем недостаточно далеко? Мы не останемся здесь?
Нет. Ютта вдруг вздрогнула от неясного предчувствия. Давай не будем здесь оставаться, Вероника. Пожалуйста. Твоя воля, твое решение. Будет и видно, верно ли оно.
На заснеженном поле когда-то было село. Остатки глиняных дымоходов и черные квадраты выжженной земли указывали место расположения когда-то стоявших здесь хат и сараев. На окраине пожарища сидело несколько оборванных крестьян разного возраста и пола. Сидели неподвижно, как куклы, как придорожные статуэтки святых. Глаза у них были невидящие и пустые.
«Мерзкое дело», — заговорил среди молчания Рикса. «Мерзкое дело, война зимой. Дер Бозе Крэг, как это называют, злая война.
Летом, если хибару спалят, то хотя бы в лесу можно поживиться. Листва от холода укроют, с поля удастся что-то собрать. А зимой это приговор.
Ведение войны зимой должно быть запрещено».
«Я за», — кивнул головой Шарлей. «Ненавижу срать на морозе».
«Смотри», — закричала Вероника. «Что это такое?
Где?»
Вероника подъехала к часовне, сорвала прибитый к ней листок. «Ну-ка, взгляни».
«Fratres et sorores in fide, ля-ля-ля-ля», — прочитала Ютта. «Не верьте ни попам, ни панам. Откажитесь повиноваться вашему королю Сигизмунду, потому что это не король, а негодяй. И desolator Christi fidelium non extirpator heresum sed spoliator ecclesiarum omnium non consolatorus et deperlator. Depredator monachorum et virginium non protector sed oppressor viguarum et opprachonarum omnium.
Это гусийская листовка, я уже такие видела. Рассчитана на тех, кто умеет читать, поэтому на латыни.
В этих местах, с нажимом сказала Вероника, как видно, шастают гусицкие эмиссары. Если мы на такого попадем...
Понятно, догадалась Ютта, эмиссар должен знать Рейнована, должен хотя бы слышать о нем.
Если мы попросим, он проведет нас с гусицким командиром, убережет от разбойников.
Только где его искать?
Там, где есть люди, в городе.
Город Байрот, скрытый в живописной котловине, среди живописных холмов, издали казался живописным оазисом спокойствия.
И действительно он им был.
Ворота охранялись, но были открыты. Толпы беженцев никто не останавливал и специально не контролировал.
Девчата без каких-либо препятствий добрались сначала к ратуши, а потом к приходской церкви Марии Магдалины.
«Если мы даже не найдем в Байроте гусицкого эмиссара», — вздохнула Вероника, пробивая себе и Ютте дорогу сквозь толпу, — «то останемся. Посмотри, сколько здесь ищут убежища. Мне надоело скитаться по большим дорогам.
С меня хватит. Я голодная, замерзшая, грязная и невыспавшаяся».
«Я тоже. Не хнычь».
«Я говорю тебе, давай останемся в городе, даже если не найдем».
«А мы как раз нашли. Наверное, моя покровительница тебя действительно вдохновила. Посмотри».
На одной из телег, перегородивших небольшую площадь, стоял мужчина в кафтане, с вырезанной зубчиками оборкой и в голиардском капюшоне, из-под которого торчали космы седоватых волос. Телегу окружала большая толпа людей, преимущественно беднота. Серви, нищие, калеки, проститутки, люмпены и другие городские пауперс, а также скитальцы, странники, бродяги, в общем, шумные, наглые и отвратительные свора. Голиард в капюшоне выступал, обращая на себя внимание толпы тем, что повышал голос и размахивал руками.
Много грубой и большой лжи распространяют о правоверных чехах, — кричал он. — Будто бы они убивают и грабят. Это ложь. Они лишь действуют в рамках самообороны. Убивают, бою, тех, кто нападает на них и хочет их уничтожить. Вот тогда они защищаются. Защищают свою веру, свои дома, жены, детей. И каждый, кто посягнет на них, пострадает. Но они горячо желают, что между вами и ними прекратилась вражда, убийство и кровопролитие, чтобы наступило Божье и святое согласие. Знайте, что чехи призывают князей, панов и все императорские города сойтись на мирные переговоры, чтобы положить конец недостойному кровопролитию. Но не хотят ваши князья, паны и прелаты, избавиться от высокомерия и чванства. Ведь это не их, а ваша кровь льется. — Верно говорит, — крикнул кто-то из толпы. — Правильно говорит. Долой панов, долой попов. — А где ваш король? Где князья? Сбежали, оставили вас на произвол судьбы. И вы за таких хотите воевать, погибнуть за их богатство и привилегии? «Добрые люди, жители Байрота, сдайте город, чехи вам не враги!» «Врешь, безбожный еретик!» — крикнул с толпы монах в августинской рясе. «Брешешь, как собака!» «Люди!» — поддержал его кто-то из медиокрез, горожан среднего класса. «Не слушайте этого продажного, хватайте его!» Толпа забурлила. Были и другие, которые подхватили призывы монаха и горожанина. Но беднота подняла на них крик, отпихнула, не жалея палок, дубинок, кулаков и локтей. Площадь быстро вернулась под власть пролетариата. — Вы видели? — возобновил речь эмиссар. — Как мне хотели рот заткнуть! Как святошам, правда, глаза колят! Они вам о покорности церкви и властям болтают! Они чехов кацерами называют. А разве есть большее кацерство, чем извращать Слово Божье по своему усмотрению? А ведь прелаты это делают, искажая Слово Христа. Разве нет? Может, возразите, монахи? Не возразят. Правда это, правда. На площадь с грохотом и топотом ворвались пешие аллебарристы, загремели по брусчатке копыта конницы. Чернь заволновалась и подняла крик. Голиард исчез с телеги, будто его ветром сдуло. — Там, там! — высмотрела его Вероника. — За ним, быстро! Эмиссар, крадучись, проскочил за вазами, скрылся в переулке. Они побежали за ним. Но он ждал их, скрывшись за углом. Схватил Ютту за плечо и прижал к стене, приставив нож к горлу. Вероника глухо крикнула, будучи придавленной сзади другим в серой епанче, который, как из-под земли, вырос за ее спиной. «Девушка?» Заглянув под капюшон, эмиссар несколько ослабил хватку. «Черт возьми, вы девчата?» Он подал знак. Тот, что был в епанче, ослабил ремень, которым душил Веронику. Это был совсем юноша, максимум 16 лет. «А что это вам вздумалось следить за мной? Говори быстро!» «Мы ищем», — выдавила из себя Ютта, — «связи с гуситами». — Что? — он сжал губы, а его нож снова оказался возле ее шеи. — Что такое? — Мы убежали из монастыря, — повторила слабым голосом Ютта, отдавая себе отчет в том, что ее объяснения звучат не очень правдоподобно. — Хотим добраться к гуситам. Мой жених. Среди гуситов есть мой жених.
Голиард отпустил ее, отступил на шаг. — Как его зовут? —
Ринмар из Белявы.
«Святая Клара, покровительница агитаторов!» Глубоко вздохнул эмиссар и схватился за голову. «Ты Ютта Апольдовна!» С усилием промолвил он. «Я тебя нашел, святой Иоанн, креститель Господа нашего в водах Иорданских, святая Сесилия, покровительница музыкантов, я нашел тебя! Я, Тибальд Рабе, наконец нашел тебя!»